наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Как уже многие знают, нынешним летом на третьем этаже Зимнего дворца открылась галерея графики. Это новое пространство задумано для того, чтобы показывать произведения из собрания западноевропейской гравюры и рисунка 15-20 веков. А это около 40 тысяч рисунков и полумиллиона гравюр. Все они хранятся в фондах, в папках, шкафах. Поскольку бумага очень чувствительна к свету, и демонстрировать рисунки и гравюры дольше 3 месяцев не рекомендуется. Поэтому в галерее графики будут сменные тематические выставки. В отличие от нидерландской живописи, которую хорошо знают посетители Эрмитажа, в постоянной экспозиции графика нидерландских мастеров не присутствует. А вот сейчас можно увидеть рисунки старонидерландской школы. Работы Петруса Кристуса, Яна Госсерта, Мартина ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Масейса, Ханса Боула и других. 72 листа, созданные с 1430-х годов, когда бургундский герцог Филипп Добрый объединил под своей властью существовавшие на нижних землях феодальные владения, до 1580-х годов, когда старые Нидерланды в ходе гражданской войны фактически распались на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, оставшуюся под властью испанских королей. Примечательно, но первоначально рисунки были расходным, рабочим материалом. С появлением в Нидерландах бумаги, более дешевой, чем пергамент, рисунки стали накапливаться в мастерских как фиксация интересных решений, наброски, ученические этюды. После смерти мастера они переходили к его наследникам или приобретались кем-то, но тоже принадлежащим к тому же цеху. Но наступило время, когда рисунки стали приобретать и собирать люди со стороны, ценители. Рассказывает куратор выставки Алексей Олегович Ларионов, ведущий научный сотрудник сектора рисунка отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Что касается Нидерландов, там этот феномен графической коллекции появился позднее, чем в Италии, и даже позднее, чем в Германии, Франции. Это связано с тем, что вторая половина XVI века, когда вот зародились большие графические коллекции в соседних европейских странах, эпоха очень бурная и неблагополучная в Нидерландах, поэтому меньше сохранилось нидерландских рисунков, особенно рисунков XV века. Ну а в моду, что ли, собирательство рисунков вошло, но уже в XVIII веке. Конечно, это был очень элитарный вид коллекционирования, и он процветал преимущественно в таких вот культурных центрах, как Париж, Лондон, Амстердам. Зарождение коллекции Эрмитажа связано с покупками Екатерины II.
Коллекции Брюля в Берлине.
Ну, первая была коллекция графа Кабенсля в Брюсселе. И это вообще показательная история, потому что Екатерина II, ну, она тем славилась, что она была очень в курсе всего. И она, когда она стала формировать художественные коллекции, свой Эрмитаж основала, знала, что в коллекции должны быть и рисунки. Ну, у нее были советчики, которые, может быть, немножко больше понимали и больше ценили рисунки. Граф Дмитрий Алексеевич Голицын, посол русский в Париже. И вот он сосватал покупку большой коллекции в 1768 году. Это было преподнесено Екатерине, что это удобный случай купить сразу готовый музей рисунков. Потому что у графа Кабенсля в Брюсселе коллекция не только очень большая, около 4000 рисунков и разных школ, разных художников с очень громкими именами, правильные атрибуции, неправильные, там по-всякому. Но на поверхности это была хрестоматийная коллекция, охватывающая все школы. И эта коллекция была уже приведена в образцовый порядок. Красиво оформлена, снабжена каталогом рукописным. Так что Екатерина купила вот под ключ музей графики, который лег в основу собрания рисунков Эрмитажа. Ну вот у графа Брюля были куплены рисунки. И еще несколько у нее было покупок. А потом был очень большой перерыв, надо сказать. В XIX веке коллекция Эрмитажа пополнялась случайно. И дальше очень большой приток приток произошел после революции. Да. С одной стороны, все национализировалось, с другой стороны, с середины 20-х годов очень много продавалось за границу. В общем, это был сложный процесс, но в результате коллекция очень выросла. Ну, конечно, с тех пор еще что-то прибавлялось, но нынешнее очертание собрания рисунков Эрмитажа обрело вот к концу 20-х, начало 30-х годов.
В Эрмитаже одно из лучших собраний работ старой нидерландской школы. Но чтобы это утверждать, понадобились годы изучения и систематизации всей коллекции графики. Практически для хранителя это всегда работа с лупой. Иногда исследования в инфракрасных лучах, когда есть подозрение, что лист хранит и первоначально сделанные наброски черным мелом. Но определение авторства рисунка, установление верной атрибуции основывается далеко не на технических приспособлениях, а на чутье, как говорят, на насмотренности и глубоком знании истории искусства страны. Выставку открывает редчайший в своем роде памятник – портрет юноши работы Петруса Кристуса. Это один из ведущих нидерландских живописцев середины 15 века, ближайший последователь Яна ван Эйка. Сохранилось всего 3 или 4 графические работы Петруса Кристуса. С недавнего времени исследователи считают, что портрет юноши является автопортретом художника, написанным им в середине 1440-х годов. И рисунок выполнен в любопытной технике серебряного карандаша.
Серебряный карандаш – это такой штифт, палочка с заостренным серебряным наконечником. Каждый может проверить на собственном опыте, у кого есть серебряная ложечка. Вот провести по бумаге, она оставит след. Слабый, но отчетливый. Серебро – мягкий металл, и вот эти частички серебра остаются, они стираются с наконечника. Бумагу в 15 веке нидерландские художники специальным образом готовили, они покрывали ее очень тонким, но очень ровным, выглаженным до блеска грунтом. Там мел, перемолотые куриные косточки с клеем, вся эта паста наносилась тончайшим слоем на лист, и в результате получалась как отшлифованная зеркально-гладкая поверхность. Она могла варьироваться по цвету, от цвета слоновой кости или разновидности белого, но как бы сдвинутая в сторону серого. И когда серебряным карандашом проводили штрих, он не только оставлял след, но, кроме того, немножко углублялся в этот грунт, процарапывал, и поэтому штрих ложился очень четко. Рисунок серебряным карандашом – это, большая головная боль. Уже проведенный штрих невозможно стереть или изменить. А потом, в отличие от привычного нам графитного карандаша, невозможно провести более жирную, более тонкую линию. Эта линия всегда одной силы тона, не может быть темнее или светлее. Поэтому для того, чтобы моделировать объем, создавать ощущение трехмерности, надо эти штришки, совсем тонкие, волосяные, класть либо чаще, либо реже. Для возможных посетителей выставки я хочу сказать, что вообще очень полезно приходить на эту выставку с лупой. Мы не могли привесить к каждому рисунку лупу, но вот если иметь лупу, можно разглядеть на рисунках серебряным карандашом, какая это тончайшая паутина почти нефиксируемых глазом штрихов.
На одном из портретов видны сосуды кровеносные.
Да, очень хороший как раз образец техники серебряного карандаша, рисунок мастерской Рогера ван дер Вейдена, около 1440 года созданный. И вот там, да, действительно можно разглядеть, как вот эти жилки бьются на виске.
Допустимое освещение в галерее графики – 50 люкс. А большинство рисунков многофигурные, с мельчайшими деталями, как, например, адский корабль Иеронима Босха, 1490 год, и выполнен по авторскому оригиналу. Приемы, манеру Босха очень многие художники стремились имитировать, копировать. Рисунки эти обозначены на выставке как реплики круга Босха. Они одни из самых ранних в искусстве Нидерландов. Редкость – включение в карандашный набросок многоцветной акварели. Многие рисунки, поклонение волхвов, гибель детей Иова, жанровые сцены были основой для будущих витражей храмов, продолжает рассказ Алексей Ларионов.
15 века нидерландских рисунков во всех мировых музеях и коллекциях насчитывается около 600 листов. И рисовать на регулярной основе начали примерно с начала 1430-х годов. И вот за 70 лет, ну там полтора десятка городов, в каждом по нескольку художественных мастерских, каждый день приходят люди и начинают там работать, а кроме того рисуют те, кто делают шпалеры, те, кто делают витражи, иллюминируют рукописи. И от всего этого океана ежедневно исполнявшихся рисунков остается в пересчете, ну там 8-9 в год. А живопись тоже не в такой, конечно, пропорции, но тоже очень много погибло, особенно в Нидерландах, где было в 60-х годах 16 века на волне гражданской войны, возникающей и религиозного конфликта, назревающего бунт иконоборцев, когда они просто огнем и мечом прошлись по церквам Нидерландов, сжигая все, что не успели спрятать от них. И тогда погибло огромное количество картин нидерландских. Ну и позднее, по другим поводам, гибли, понятно. И в результате, конечно, соотнесение рисунка и картины есть, но они единичны. У нас вот как раз тот рисунок, который я уже упоминал, «Святой Иосиф», мастерской Рогира ван дер Вейдена, и это очень показательный случай. Он соотносится даже не с картиной, а от картины Рогира ван дер Вейдена, исполненной около 1440 года, алтарной картины «Мадонна на троне со святыми», осталось три фрагмента от погибшей картины. И один из этих фрагментов напрямую соотносится с нашим рисунком. Вот, то есть, видимо, рисунок, который исполнен в мастерской, он скалькирован с картины для сохранения в архиве мастерской.
Целый зал посвящен пейзажу. Замечательна серия рисунков Ханса Бола. Это аллегория времен года, где любопытно проследить занятия людей среди природы. И отдельная благодарность посетителей в адрес куратора выставки за тексты к каждому рисунку. Вот работа большого формата Мартина ван Хемскерка. Вид Колизея в Риме. Когда узнаешь, что художник 7 лет прожил в Италии, понимаешь, откуда у него такой выбор натуры. Привлекает внимание всех и грандиозная панорама, пейзаж с рекой и скалами Корнелиса Масейса.
Не сразу, а где-то в конце первой трети XVI века широко распространилась мода, потребность художнику для завершения образования ехать в Италию. Ну, это связано с развитием в широком смысле этого слова ренессансных идей, интересом к античности. Поэтому ехали в Рим смотреть остатки величия Римской империи, античные памятники, ну и попутно знакомились и с современной живописью Италии, которая стояла на очень высоком уровне. Поэтому Италия была магнитом таким притягивающим. Что касается пейзажа, как раз это нидерландская специализация. Пейзаж всегда играл в нидерландском искусстве очень важную роль. А в XVI веке даже у нидерландцев слава такая была, специалистов по пейзажу. Итальянские мастерские некоторые приглашали нидерландцев специально для того, чтобы они работали в мастерских для исполнения именно пейзажных фонов. И даже Вазари, который был историком искусства итальянским и, естественно, писал в основном про итальянское искусство и твердо стоял на позиции, что настоящее искусство только в Италии, даже он отдавал должное. Вот в пейзаже-то нидерландцы, может быть, и не знают себе равных. Другое дело, мы привыкли, что пейзаж как-то очень прямо отражает реальность, натурные впечатления. Вот такой пейзаж, конечно, возник позднее, потому что в 15 веке преимущественно пейзаж сконструированный. Он может и основан на наблюдении отдельных элементов, но это всегда несколько фантазийный пейзаж. Настоящее вот рисование с натуры началось, действительно зарисовывали какие-то руины с элементами пейзажа в Италии, но в Нидерландах в кругу Брейгеля вот уже в 50-х годах 16 века. И у нас как раз один из рисунков выставленный, он, может, не громко это звучит для непосвященного, имени художника нет, а написан некое условное обозначение «мастер малых пейзажей». Это ключевая фигура в истории пейзажного искусства, остающийся для нас неразгаданным, анонимным рисовальщик, который исполнил в конце 50-х годов XVI века серию пейзажных рисунков, и потом они были гравированы и изданы с таким очень пышным заголовком, и в этом заголовке было указано виды деревень, дорог, хижин, нарисованы с натуры в окрестностях Антверпена. Это вообще первый раз в истории европейского искусства после нового времени впервые специально акцентировалось, что это нарисовано с натурой, и при этом виды ничем не примечательных, каких-то деревушек, каких-то хижин, вот обыденных пейзажей. И рисунки его, когда-то они приписывались Брейгелю, сейчас бесконечный спор о том, кто мог быть автором этих рисунков, но их очень ограничено, их в мире около 30. И один из лучших, я бы сказал, выявлен, вот был не так давно в собрании Эрмитажа, он представлен на выставке. Это очень, на мой взгляд, выразительная панорама деревни на берегу реки.
Угу. Прекрасная работа.
Да.
Она большая.
И там такая вот эта нота поэзии, несколько меланхолической, такой северной. Этот мастер малых пейзажей, вот гравюры по его рисункам, они пользовались огромной популярностью спустя полвека, когда голландские художники 17 века уже стали вырабатывать принципы пейзажного жанра. Родилась голландская пейзажная живопись, там очень много можно найти перекличек.
Завершает выставку превосходный рисунок, о котором еще продолжаются споры. Принадлежит ли он руке величайшего художника эпохи Питера Брейгеля-старшего? Его достоверных произведений, к сожалению, в Эрмитаже нет. Но новейшие исследования позволяют отнести рисунок к числу произведений круга художника. А когда может исчезнуть знак вопроса? Завершает рассказ куратор выставки Алексей Олегович Ларионов, ведущий научный сотрудник сектора рисунка отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Да, естественно, это очень живой процесс. Ну вот у нас рисунок здесь выставлен, «Идущие крестьяне». Была выставка в 12-колонном зале в 2010 году. Тогда он был выставлен как авторская работа Питера Брейгеля. Очень высокого качества рисунок и очень близок по манере Брейгелю, но есть некоторые сомнения, и он вполне вероятно, это действительно перерисовка, ну, очень высокого уровня, очень мастерски сделанная, с несохранившегося рисунка Брейгеля. То есть он отражает графическую манеру Брейгеля.
Но сомнение остается.
Но сомнение остается там.
Рисунки старой нидерландской школы демонстрируются в галерее графики в Зимнем дворце до 28 января. У микрофона была Анна Всемирнова.